хочу оставить вам текст, который уже звучал сегодня. Петр Борисович проповедовал и вспоминал текст из послания Галатам, 4 глава, 4-5 стих. Апостол Павел пишет такое слово: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал в мир единородного Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Конечно, когда мы думаем о Рождестве Господа Иисуса Христа, то первые тексты, которые сразу возникают в памяти, это Евангелие от Матфея, это Евангелие от Луки. Именно эти два евангелиста очень подробно описывают, как было Рождество Иисуса Христа. А вот интересно, что апостол Павел знает о событии Рождества? Ну, вы знаете, что-то он знает. И в частности, текст из послания Галатам, который я сейчас только процитировал, говорит о том, что апостол Павел, я напоминаю вам, братья и сестры, послание апостола Павла – это самое раннее записанное свидетельство, которое есть у нас в нашем распоряжении. Менее чем через 25 лет после события распятия и воскресения Господа Иисуса Христа – в течение, через 20-25 лет, когда пишет послание Галатам апостол Павел, это примерно 53-й год, наверное. Апостол Павел пишет: когда пришла полнота времени, Бог послал в мир Сына Своего Единородного. Я хочу задержать наше внимание на этом уникальном свидетельстве иудея по имени Савл, который через это короткое время после служения смерти и воскресения Иисуса из Назарета пишет: когда пришла полнота времени, Бог послал в мир Сына Своего, Сына с большой буквы. Я особенно это подчеркиваю, брат и сестра, потому что то, что мы воспринимаем как само собой разумеющееся, то, что даже не вызывает у нас и тени сомнения и вопроса, я хочу обратить на это внимание, каким образом иудей по имени Савл мог написать это удивительное свидетельство, которое открывает для нас вот эту космическую перспективу: когда пришла полнота времени, Бог посылает Сына Своего. И вот единородный Сын, брат и сестра, чтобы лучше понимать это выражение, и у Иоанна в его Евангелии, и у апостола Павла выражение «единородный» означает уникальный, единственный в своем роде, неповторимый. Почему я так на это заостряю внимание? Пришествие Мессии, брат и сестра, ожидалось в израильском народе. Но Мессия для иудея, да, это величественная личность. Мессия могущественный. Мессия, который грядет, чтобы царствовать, Но сама личность Мессии – это смертный человек. И Мессия называется Сыном Бога. Второй псалом: «Ты Сын мой, я ныне родил тебя». В том смысле, что Он помазанник Божий, и царь в Израиле понимается как Сын Бога. Помазанник воспринимается с этим титулом сына. Но сына с маленькой буквы, брат и сестра. Я хочу повторить то, что уже сказал. То, что мы воспринимаем личность Иисуса как Господа и Спасителя, как воплощенного Бога, для нас, знаете, это прописная истина. Самое удивительное, как для еврея Павла, который твердо верит с молодых ногтей, с молоком матери впитывает истину о том, что есть только один Бог. Молитва: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть Господь единый». Каким образом, в силу чего происходит эта невозможная трансформация в сознании иудея прежде всего, брат и сестра? Что тот, который родился в яслях Вифлеема 33 года спустя, исповедуется как Господь и Спаситель народов. Исповедуется как Господь, не больше, не меньше, брат и сестра, не больше, не меньше, как и Господь и Спаситель Вселенной. Вы можете себе это представить. В эти дни мы будем рассуждать о рожденном младенце. В эти дни для нас будет привилегия пойти в Вифлеем и лицезреть его, лежащего в яслях, беспомощного, который для Ирода не представляет никакой угрозы, как кажется Ироду. Он беспомощен, беззащитен. В эти дни мы будем соприкасаться с вами с тайной Боговоплощения. И вы знаете, мы будем вспоминать о том, что Мария, до конца не понимая всего того, что произошло с ней, о ней сказано, что она складывала все слова сии в сердце своем. И когда мы будем читать эти тексты, когда мы будем размышлять с вами, брат и сестра, я хочу напомнить еще раз, мы будем соприкасаться с вами с тайной. И самая уместная форма прославления для нас, брат и сестра, это молчание, это то, что сделали волхвы с востока, падши поклонились рожденному младенцу. Очень коротко. Что это значит, когда пришла полнота времени? Братья и сестры, Бог является господином истории. Бог завел часы. Бог является Богом истории. Опять вспоминаем. Вы знаете, для меня это самое яркое свидетельство, что люди современности пребывают в состоянии вот этого смятения, о котором говорит Писание: будет смятение в народах. А сколько легко спровоцировать сегодня... Знаете, в церковь мало кто идет. Но насколько сегодня легко спровоцировать спекуляции, касающиеся конца света. Дайте что-нибудь жареного. Знаете, люди живут вот с этим, в этом состоянии воздыхания, да, сознание того, что мы смертны. Хотя Земля продолжает крутиться вокруг оси, но вот это предвкушение того, что когда-то это должно закончиться. Почему верующие люди не должны быть падками на сенсации? Потому что Бог держит историю в своих руках. У Него есть время. И в Писании есть понятие полноты времени, брат и сестра. Это в том числе означает совокупность всех внешних и внутренних факторов. Вот когда, знаете, опять хочу использовать это новое слово в нашем языке, пазл. Дети знают, что это такое. Это когда нужно собрать картинку из отдельных маленьких частиц. И на каждой из них что-то нарисовано непонятное, но нужно сложить эти частички таким образом, чтобы увидеть картину. Там на самом деле нарисована картина. Так вот, полнота времени означает, что когда все части вот в этом божественном пазле сложатся воедино, тогда Бог начинает действовать. Что это означает применительно к событию Рождества? По крайней мере, три очень важных фактора, которые хочу, чтобы мы помнили. Это было время господства Римской империи. Это было время, когда римский император установил особое время. Время правления Рима, римского закона, римской власти, когда Рим жестоко подавляет все волнения, гражданскую войну утихомирил пиратов на морях. И римский император строит дороги, которые существуют до сих пор, братья и сестры. По этим дорогам скоро пойдет апостол Павел, другие миссионеры. Но Рим создает вот эту ойкумену, этот общий мир, мир, который подчиняется единым правилам, мир относительного благополучия, безопасности, когда развивается торговля, развиваются связи между разными частями империи. Рим подготавливает условия, чтобы по дорогам Рима, по этим мостам, акведукам, водопроводам пошли ноги благовестника. Второе очень важное условие – это был мир греческой культуры, греческого языка. Это очень важное условие было. Точно так же, как в бывшем Советском Союзе. Огромная территория, которая объединяла сотни разных национальностей, но каждая из них в той или иной мере понимала, по крайней мере, один язык. Когда пришла полнота времени, весь мир говорит и понимает один язык. И это язык, греческий язык, разговорный язык того времени. Это язык коммерции, это язык общения простолюдин, так говорят на рынке, когда совершаются сделки, все люди понимают, по крайней мере, один язык. На этом языке будут написаны послания, на этом языке будут написаны первые Евангелие. На этом языке, брат и сестра, будет проповедано Евангелие даже до края земли. Это очень важно, братья и сестры. Менее чем через 20 лет после зарождения ранней христианской общины в Иерусалиме, большинство уверовавших – это язычники. Это люди, которые говорят уже не на арамейском, а на греческом языке. Это люди, язычники, носители совсем другой культуры. И брат Павел, когда пишет послание римлянам, задается вопросом, что происходит с моим народом? Почему? Менее чем через 20 лет большинство уверовавших – это язычники, а не его сродники по плоти. И третий очень важный фактор – полнота времени означает, что люди империи в той или иной степени могли слышать пророческое слово, которое проповедовалось в синагогах. Во всех крупных городах империи были еврейские общины, где каждую субботу в синагогах читалось Писание. И из этих Писаний гадательно, но люди могли слышать о времени рождения чудесного младенца. Ему имя чудное, Отец Вечности, Князь Мира. Вот взойдет эта отрасль от корня Иисеева. Есть основания полагать, что язычники знают, читают эти пророческие книги. Потому что примерно в 16 году до Рождества Христова, братья и сестры, это не запоминайте. Но языческий поэт Вергилий, римский поэт, пишет оду, в которой предрекает пришествие младенца, пришествие которого установит золотой век. И вот ученые до сих пор пытаются понять, каким образом язычник мог написать такое слово. И одно из предположений, братья и сестры, что к тому времени существует септуагинта, существует перевод, греческий перевод ветхозаветных писаний, где черным по белому предрекается пришествие младенца. Об этом пишет Исаия, об этом пишет пророк Михей, пишет о происхождении, о рождении Мессии, и вполне возможно, что эта весть доходит и до язычников, которые тоже живут ожиданием пришествия Божьего посланника, Божьего младенца. Возвращаясь к тексту из послания Галатам. Менее чем через 25 лет апостол Павел пишет так, как не мог писать ни один иудей. Ни один правоверный иудей не мог допустить мысли, что Бог посылает, что у Бога есть уникальный, единственный в своем роде Сын, имя которому Иисус из Назарета. Почему Павел об этом пишет? Почему первые из уверовавших иудеи могли прийти к такому заключению, брат и сестра? И вот здесь Рождество и Пасха соединяются воедино. Потому что мы никогда не поймем значение события Рождества, если не знаем, что произошло в Пасху Христова воскресения. Потому что только через воскресение Сына Петр скажет в день Пятидесятницы: «Бог, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог поставил сего Иисуса Господом и Христом. Воскресение Иисуса подвергает его, подтверждает его уникальные, единственные в своем роде полномочия, полномочия Сына, которого Бог Отец посылает для того, чтобы Он стал Спасителем всему миру. Об этом с вами будем размышлять. И завтра, если Господь позволит, во вторник, 25 числа, брат и сестра, приготовим себя к тому, чтобы мы могли соприкоснуться с тайной Боговоплощения, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Пусть Господу возлюбившему нас будет слава. Аминь.